Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, сегодня с вами Оксана. И говорить мы будем о школьной паре и о проблеме школьников. Знаете, даже скорее о проблеме не школьников, а их родителей, которые они перекладывают на еще не окрепшие плечи своих детей. Обсуждать мы будем один из самых распространенных вопросов. Почему мой ребенок ленится? У нас в гостях клинический психолог, нейропсихолог, член Международной ассоциации нейропсихологов и психотерапевтов Наталья Андреева. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начался период, когда все дети пошли в школу. 1 сентября. Стресс для ребенка, стресс для родителей, мне кажется, больше, чем для ребенка. И поэтому сегодня мы хотели бы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются школьники, их родители. И когда я начала спрашивать у слушателей, что вы хотели обсудить, сразу написали, что делать, когда ребенку лень учиться.
На самом деле, это очень интересный и самый жаркий вопрос. И я, может быть, сейчас скажу такую крамольную, жуткую вещь. Понятие лени не существует в принципе.
Вот как.
Я сейчас объясню, почему этот термин, он используется как вот такой какой-то некий социальный термин для того, чтобы просто списать некоторые сложности в поведении, да, мы списываем это на лень. Но на самом деле, если школьник, мы видим, да, что он ленится, как родители часто говорят, там скрывается другой процесс. Это называется нарушение процессов нейродинамики. Что такое нейродинамика? Этот термин ввел Павлов, который исследовал рефлексы головного мозга. И он определил, что нейродинамика – это такие характеристики нервной системы, то есть переключаемость, устойчивость, сила нервных процессов. Это то, что дает возможность человеку выражать определенное поведение в разных ситуациях. То есть, например, бывает сильный тип нервной системы, бывает слабый тип нервной системы. То есть это то, насколько нервные клетки способны удерживать активность в процессе повышенных нагрузок. То есть когда школьник приходит в школу, насколько его нервная система готова функционировать на фоне повышенных нагрузок. А любой процесс учебы это, конечно же, повышенные нагрузки. А учитывая то, что у нас сейчас дети приходят в 80% случаев не подготовлены физиологически, даже не говорю интеллектуально, а именно физиологически, это для них становится наиболее актуально.
А почему так происходит? Почему дети сейчас не подготовлены физиологически?
Ну, потому что у нас сейчас у родителей очень много амбиций. То есть родители пытаются натаскать ребенка интеллектуально, потому что вот расхожее мнение, что он знает буковки, он умеет читать, он даже кто-то там умудряется писать еще там в первом классе. И они кучу-кучу всего прошли, ментальных арифметик. Я сейчас не говорю, что это плохо, я просто перечисляю всяких ранних развитий и так далее. И им кажется, что интеллектуальное развитие – это на самом деле самый главный параметр для обучения в школе. На самом деле это не так, потому что у нас есть много параметров готовности ребенка к школе. И интеллектуальная готовность – это одна из. Но я вот как нейропсихолог считаю, что интеллектуальная готовность, она не столько важна, как готовность физиологическая.
А что мы можем понять под неготовностью физиологической? То есть, ребенок, он себя нормально чувствует, да?
Не совсем так, да. Физиологическая готовность – это когда ребенок физически в тонусе. Ведь у нас первоклассники какие идут? Они же все худенькие, тоненькие, плечики вот сюда вперед выдвинуты. Вот такой вот небольшой горбик уже на спинке, он тащит этот рюкзачок. Это дети, которые большую часть времени проводят дома, сидят в планшетах, у них хорошо развиты мышцы пальцев. Иногда их родители вытолкнут в ближайшую площадку, они там залезут, слезут, на этом все заканчивается. Зато они ходят по разным интеллектуальным развивающим занятиям, ходят, потому что вот-вот школа. И в результате мы видим, что происходит. Физически ребенок приходит, какой-то запас интеллектуальный на первые полгода обучения в школе, может быть, ему и хватит. Он будет учиться на тех знаниях, которые он получил. Но мы начнем замечать, что этот ребенок начинает быстро уставать. Он начинает быть неусидчивым, он начинает крутиться, постоянно ерзать, менять позу. Он начинает забывать вещи, он становится раздражительным. Это очень важный такой признак. В результате чего родители начинают говорить, вот что за лень у тебя такая появилась? Ну что, нормально же учился, что ты вот начинаешь лениться? И так далее. На самом деле, физиологических возможностей ребенка исчерпан.
Ну, обычно считается, что это нормально, что ребенок быстро утомляем, поэтому стараются делать какие-то перерывы, по крайней мере, в начальной школе. Или есть какой-то критерий нормы, насколько это нормально, то есть когда ребенок устает, или когда он там притворяется, что он устал, или он действительно устал, и потом это накапливается как-то, и ребенку от этого становится плохо.
Ну, есть примерно относительные нормы, но это, опять же, все относительно. Вообще понятие нормы тоже не существует. Это все относительно. Нормы, они в разных периодах временных, они разные. В принципе, школьник, его концентрации внимания должно хватать примерно на 20-30 минут усидчивой работы. Но мы видим, что уже вот урок только начался, прошло 5 минут, все, первая же задача, и ребенок уже не соображает, грубо говоря, он начинает крутиться и вертеться. То есть мы видим, что его ресурс, он уходит намного раньше. И понятное дело, что все специалисты коррекционные, они прекрасно знают, что ребенок в 7 лет, он еще не совсем зрел для школы. Но какие-то функции головного мозга, в частности, лобных долей, лобные доли – это функция планирования, самоконтроля, произвольного внимания. Вот эти функции, они, в принципе, к 7 годам более-менее для обучения, они созревшие. Поэтому мы уже пускаем не в 6 лет, а в 7 лет. Но эти лобные доли, дай бог, созреют в 9-10 лет. А у некоторых, извините, взрослых, они еще недозрелые.
От чего зависит их созревание?
Это чисто индивидуальная особенность созревания. Но мы можем ускорить этот процесс.
Как?
С помощью специализированных упражнений. Этим и занимается нейрокоррекционная программа. Но лобные доли мы можем развивать и сами. Например, есть специальные упражнения, которые будут способствовать развитию самоконтроля, произвольной регуляции, функции планирования, удержания этой программы в голове.
А можно ли в каком-то свободном доступе найти вот эти упражнения?
Конечно. Вы просто вводите в поисковик развитие произвольной регуляции ребенка. Все. И вам куча-куча разных упражнений. То есть здесь принцип в том, чтобы ребенок контролировал свои действия. Здесь очень хорошо, например, такие вот стоп-игры, когда происходит какая-то деятельность по условному сигналу, я там хлопну в ладоши или там позвоню в колокольчик, ты прекращаешь деятельность. Это принцип общий таких игр. То есть ребенок должен отконтролировать себя, вовремя услышать сигнал и остановиться. Это вот известная такая «море волнуется раз»,
да,
помните раньше?
Вот, машина да. едет, стоп.
Да-да-да, вот эти все дворовые игры, вообще дворовые игры, это просто супер для развития лобных долей. Раньше, когда мы все играли больше на улице, а из игр у нас были вот эти, помните, ну погоди, яйцелов вот этот вот, или тетрис, все, а в остальном мы проводили на улице. Вот эти все игры, где нужно мне удержать в голове правила, сориентировать свои действия относительно других участников, вовремя там успеть где-то спрятаться, успеть добежать, застучать там и так далее. Вот это все, оно и развивает лобные доли. То есть это и есть произвольная регуляция. Раньше не уделяли столько внимания интеллектуальному развитию. Раньше не было такого, чтобы он писал, читал там что-то. Пошел, в школе всему научат. А дети в свое время, все детство, они бегали, прыгали и мазались в грязи, приходили вот эти все грязненькие, чумазенькие, зато счастливые и довольные. Они шли в школу, и они быстрее усваивали программу, нежели те детки, которые у нас сейчас ходят все холеные, красивые, аккуратненькие. Там не ходи, ты ему испачкаешься, тут не трогай песочек, он же грязный и так далее. Зато мы интеллектуально ребенка насыщаем. Вот и получается, что развитие ребенка идет против его эволюции.
Антогенеза. И сейчас сразу мы начали говорить про всякие упражнения, которые можно найти в интернете по поводу развития лобных долей. Еще один сразу момент, как родителям не навредить, то есть не переусердствовать вот этими же упражнениями. Какое количество можно дать ребенку? То есть я понимаю, вот когда мы на улице играли, да, там сложно переусердствовать. Ребенок перестал хотеть играть, он не играет. Тут же, опять же, начинается со стороны родителей, может, давление, либо родитель начинает как-то заставлять. Это же тоже, я так
заставлять
понимаю...
Играть?
Заставлять играть?
Тоже я в соцсетях вопрос поднимала так со смехом, потому что действительно прямые эфиры вот проводила, говорю, вот вы, родители, вдруг вы где-то услышали там от психолога, что надо же гулять ребенку. Заходите в комнату, он сидит в планшете, вы ему говорите, так...
Идем гулять.
Ну-ка, давай, быстро закрывай планшет и иди гулять.
У ребенка шок.
Дети
да.
не умеют играть. У них нет сейчас понятия дворовых игр. Они не знают, что это. Ради интереса я сама собирала подборку этих дворовых игр. Собирала я ее долго, узнавала разных источников. В общем, я их насобирала больше 50. То есть, представляете, это всем нам известны игры. Их больше 50. Когда я их собирала, я сама их вспоминала. И, конечно же, когда мы отправляем ребенка гулять, дабы повысить его нейродинамические процессы и улучшить его нервную систему и плюс развить ему лобные доли, мы должны снабдить его чем-то. Мы должны в первую очередь оторвать себя и пойти с ним поиграть. То есть мы должны показать хотя бы несколько игр, в которые он потом сможет играть со своими друзьями.
То есть, получается, нам следует понимать, что если сейчас ребенок больше уделяет времени планшету, когда мы отправляем его гулять, он не знает, что там делать. То есть он будет там ходить по улице,
планшетом.
Ему будет скучно. Нужно научить его играть.
Это очень легко сделать, если вы просто вобьете в интернете дворовые игры. Миллиард игр. Сидите и изучайте. Выйдите раз, два, три. Возьмите ребенка, второго ребенка, друга какого-нибудь. Поиграйте с детьми. Покажите им, как это здорово. То есть заразите их своим примером. Там, понятное дело, что мы все взрослые люди, и нам очень сложно впасть в детство. Но у нас все равно есть частичка детская у каждого человека, какой бы он внешне там взрослый ни казался. И вот эту частичку надо вытащить из себя, потому что мы общаемся с ребенком на другом уровне, на его понятном языке. И мы, в первую очередь, это должны сделать ради его же благополучия. То есть мы должны заставить себя пойти, поиграть с ним, но при этом, да, с ненатянутой улыбкой вспомнить свое детство, да, и поиграть. Это действительно затягивает.
Вы сказали, что лени как таковой не существует. И мы с вами выяснили, что дети очень часто абстрагируются, перестают учиться, потому что они устали, потому что они физически не готовы.
Да, это называется нарушение нейродинамики. То есть это некоторые характеристики нервной системы, нейродинамические. То есть насколько быстро и интенсивно проходит нервный сигнал между клетками головного мозга и насколько эти клетки головного мозга способны удерживать свою активность на фоне повышенных нагрузок. Вот это и есть нейродинамические процессы.
А какие причины еще могут быть помимо этого? Почему ребенок не хочет учиться? Или почему он не хочет идти в школу? Может быть, ему, я не знаю, класс не нравится, может быть, учителя не нравятся. Как родителям способствовать тому, чтобы он все-таки захотел?
Был вопрос именно про лень. Не хочет идти в школу, это немножко про другое. Да, вот лень, там есть физиологические свои механизмы, причины вот этого. А именно если брать психологические причины, почему ребенок не хочет идти в школу, то здесь на самом
или
деле...
Или делать уроки.
Это из другого. Не хочет делать уроки, это, скорее всего, либо слабость нейродинамики, про которую я сказала. Может быть, стоит описать все-таки портрет нейродинамического ребенка. Может быть, кто-то из слушателей узнает своего ребенка, может быть, и себя даже. Потому что эти процессы практически у всех взрослых, они есть. Как выглядит такой ребенок? Начнем с внешнего образа. Как я уже сказала, они очень такие гипотоничные, они очень хиленькие, слабенькие. Как правило, у них уже есть искривление осанки. Эти дети очень часто быстро утомляются на уроке. И что происходит в этот момент? У ребенка появляется излишняя двигательная активность. Так бессознательно мозг добирает ту энергию, которая ему нужна для работы, потому что в обездвиженном состоянии мозг работать не может. Почему говорят, когда вы долго сидите, нужно обязательно через каждые там, 30 минут для взрослых, у детей каждые 10-15 минут вставать и делать какую-то разминку. Вот таким образом мы активизируем подкорковые структуры, которые отвечают у нас за нейродинамику. Это такие определенные структуры, энергетический блок головного мозга, как бензобак в машине. Мы подвигались, дали приток энергии в кору головного мозга, которая, соответственно, дает нам возможность обучаться и воспринимать информацию. Сейчас у нас в школах, к сожалению, редкий учитель делает какие-то разминки. Я всегда в своих заключениях пишу крупными буквами для учителя обязательно физкульт-минутки на уроках. Но те связи, которые я получала, как правило, учитель ничего не делает, он говорит, что большая программа, мы не успеваем. И он начинает крутиться, у него часто падает что-то все на пол. Ему учитель постоянно говорит, хватит крутиться. Бывает вариант, что вот он смотрит в окно, о чем-то там своим
мечтает.
Думает. Да. Эти дети часто очень подпирают голову рукой, они сползают под парту, как амебы такие, и сползли по стульчику. Они сидят в каких-то неописуемых позах, потому что у них, поскольку энергетический тонус, он не только в голову идет, но он отвечает за тонус во всем теле. И поэтому эти дети, они не только интеллектуально такие вот ослаблены, не интеллектуально даже, а энергетически. Интеллектуально, кстати, они очень хороши, но они не могут реализовать себя в силу того, что им не хватает тонуса просто, энергии не доходит до коры. И, соответственно, они начинают сползать, им сложно удержать какую-то позу и так далее.
Что делать, когда ребенок, он уже пошел в школу, он уже вот такой, да, интеллектуально он, значит, силен, но у него есть вот такие проявления. Что делать родителям? Отдавать его в какие-то спортивные секции, чтобы он как-то приходил в тонус? Что делать?
Рекомендации по таким детям мы делим на несколько блоков. Самый первый главный блок – это общие рекомендации по общему оздоровлению организма. Что сюда входит? Это то самое банальное закаливание. На самом деле это для подкорки и для повышения энергетического тонуса закаливание – самый лучший вариант. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Это действительно так. Но это, опять же, требует хорошей такой организованности самого родителя, системности к этому подходу. То есть не просто вот сегодня я его облил холодной водой, а завтра вот мне его жалко, не буду я его обливать. Так не делается. Если вы беретесь за закаливание, то это процесс постепенный. Я рекомендую почитать литературу на эту тему, почитать пособие на эту тему, то есть подойти с умом к этому. Начните хотя бы с малого, с обтирания холодным полотенцем ребенку с утра. Не обливать сначала, а просто обтираем прям холодным полотенцем. Если ребенок очень чувствительный, можно просто хотя бы стопы растереть махровым полотенцем, холодным. Если дается, то можно просто обтереть все тело холодненьким. Следующий этап, когда мы погружаем ребенка в ванну, мы обливаем его сначала прохладной водой, уровень температуры должен быть на уровне тела, затем постепенно, раз в 3 дня, мы можем понижать эту температуру где-то там на 1 градус. И получается, что мы сначала начинаем со стоп, обливаем по щиколотку, если дается, можно сразу же по колени, по пояс, а потом мы постепенно, плавно переводим его на обливание всего прохладной водой, постепенно охлаждая ее. Заметьте, это нужно все сделать с утра. Ну, такие дети, кстати, они аэродинамические, они очень долго делают домашние задания. Тоже одна из распространеннейших
они
жалоб.
Они долго думают или они долго
Они не могут собраться. Они не могут собраться, понимаете? Они вот он, ну иди, делай уроки, ну сейчас. И вот он там сидит в планшете. Вот он сел, что-нибудь там, увидел карандаш, начал что-нибудь рисовать. Он говорит, сядь, давай, делай уроки. Он открыл. Зачесалось что-то у него, да, он сидит там, чешет у себя что-то и так далее. То есть они не могут собраться. Вот он начал делать. Он прочитал условия задачи. Для того, чтобы проанализировать условия задачи, нужно выстроить программу, по которой я буду ее решать, прийти к действию, проверить, правильно ли я все это делал. На все это требуется энергия головного мозга. У нее его нет. Он может решить эту задачу. Родители часто говорят, он может, но он не делает, он ленивый. У него не хватает энергетического тонуса. Соответственно, вот таким деткам очень хорошо с утра принимать вот такие закаливающие процедуры. Помимо того, что мы обливаем, есть такой еще прием, называется 50 шагов по лужам или 50 шагов по холодной воде. Ну, так условно мы его называем. Что он из себя представляет? Когда мы в ванну наливаем прохладную воду по щиколотку, кладем в ванну ортопедические коврики, колюченькие, и ребенок начинает топтаться по этим коврикам в прохладной воде. Минимум 20 шагов, в лучшем случае 50. Мы можем еще наложить на это усвоение какого-нибудь школьного материала, вот, например, повторение какого-нибудь стихотворения. Вот этот процесс, когда мы подключаем дополнительно сенсорные ощущения, глубокую чувствительность проприоцепцию, тактильную чувствительность, это все способствует лучшему закреплению материала. Если вы хотите, чтобы у вас хорошо запомнился материал, вы должны подключать максимальное количество сенсорных каналов, чтобы
что
запомнить.
Что это значит?
Вот смотрите, когда я просто, например, я прочитал стих, я сижу на месте. В данный момент работает только, например, мой слуховой канал. Я слушаю, произношу мотор. Да. А я могу очень долго сидеть и зубрить это стихотворение, особенно у детей, у которых слабый энергетический блок. Но если я, например, встану, буду ходить при этом. Многие интуитивно, вот я в том числе, учили в институтах всякие экзамены, ходя по комнате. Это бессознательно происходит, потому что так облегчается процесс запоминания. Это уже даже есть научные исследования, что движение, оно способствует закреплению материала и улучшению памяти. Даже есть такие вот феноменальные, просто интересные советы, что если вы хотите, висите там вниз головой, делайте что угодно, кувыркайтесь, прыгайте на батуте, но вы при этом будете повторять этот материал, и он уложится на 99%, что вы его не забудете в будущем.
Интересно. А если кто-то скажет, я не готов закалять своего ребенка,
да.
Или я боюсь,
так, большинство
что говорят. Можно еще делать, помимо закаливания?
Да, помимо закаливания, значит, мы должны понимать, что ребенку необходим свежий воздух. Это один из, кстати, способов закаливания, это прохладный воздух. Не перегружать ребенка одеждой, не утеплять детей. У детей немножко другая терморегуляция, и их не нужно кутать. И поэтому они должны быть в тонусе. То есть не то, что там 15 градусов, а мы ему одели шапку, куртку, варежки, и он пошел гулять у нас, дышать воздухом, да, сам потеет и преет весь. К этому тоже надо с умом подходить, как именно процесс закаливания. Больше двигаться на улице. Обязательно режим дня ребенка должен соответствовать его потребностям. А потребность у всех первоклашек двигательная и даже еще и игровая. То есть у нас дошкольный период, он период игры, ведущая деятельность ребенка, это игровая. И еще она захватывает весь первый класс. И детки в первом классе, они любят играть. И не нужно их упрекать в том, что ты же уже школьник, хватит тебе тут игрушки свои играть. Нет, они должны играть. В том числе и подвижные вот эти дворовые игры, в том числе и машинки, и куклы, это все есть. И им обязательно давать возможность играть на улице, обязательно выстраивать им режим дня дома. Когда пришел ребенок со школы, нужно соблюдать такое правило, что после занятий ребенок должен отдыхать. Где-то минимум час.
Отдыхают, спят.
Днем, да. Таким детям обязательно. Вообще всем школьникам я рекомендую дневной сон оставлять. А вот таким энергетическим детям тем более. Они приходят, там погуляли-погуляли, покушали, поспали, встали, сделали уроки. Потом дальше, если есть время на какой-то там кружки, секции, там еще раз вечером погуляли и так далее. Обязательно нужно регулировать режим труда и отдыха.
Сразу возвращаемся к кружкам. Еще один такой наболевший вопрос. Кружки ребенка и вообще всякая занятость. Часто сейчас, особенно родители, и до школы, и во время школьного периода нагружают детей каким-то невероятным количеством различных кружков. Он у них там и на шахматы, и на самбо. И он еще в первый класс не пошел, а у него свободного времени отдохнуть и просто поиграть у него нет. Нормально ли это? И где тут рациональный подход? То есть сколько ребенок может вынести? Я понимаю, что это все индивидуально.
Прежде чем решать вопрос о нагруженности ребенка, я рекомендую всем родителям пройти двух специалистов. Нейропсихолога, который сделает нейропсихологическую диагностику и посмотрит, какие слабые стороны у этого ребенка, потому что каждый вид спорта, он воздействуют на определенные функции головного мозга. То есть он развивает или перегружает даже определенные функции головного мозга. И если эти функции находятся в дефиците, то, соответственно, мы будем только усугублять ситуацию ребенка. Поэтому здесь рекомендуется сделать нейропсихологическую диагностику и обратиться к неврологу для того, чтобы он проверил его неврологический, соматический статус. Тогда мы можем понять, есть ли у ребенка проблемы с физическим развитием, есть ли проблемы какие-то с ослабленностью именно соматической, хронические какие-то обострения и так далее. А нейропсихолог скажет, есть ли со стороны головного мозга какие-то противопоказания. И тогда мы можем уже сказать, что ага, у этого ребенка, например, проблемы с сосудами, ему нельзя какие-то прыжки, кувырки, например. В общем, два этих специалиста мы проходим и делаем общий вывод. Можно ли ребенка сейчас загрузить или нельзя? Но, как правило, загружать ребенка не нужно. Я на такой позиции стою. Потому что, опять же, вот этот вот излишний загруз всеми кружками – это нереализованные амбиции родителей. У меня этого не было. Я сделаю все, чтобы у моего ребенка это было. И при этом, к сожалению, часто не учитывается состояние здоровья ребенка.
И желание ребенка.
И желание, кажется, и желание ребенка. Да.
То есть нейропсихолог, он может подсказать, что лучше дать ребенку, да, в каком количестве, какие секции. И мне кажется, в последнее время даже не столько отдают ребенка в какие-то спортивные секции, сколько на дополнительные до первого класса чтение, чистописание. Он еще не пошел, но в школу требуют, да? Ты идешь в первый класс, и у тебя ребенок должен знать азбуку, знать алфавит, он должен уметь читать и пересказать какое-то маленькое стихотворение. Не будем говорить, что это везде, понятное дело, что это не так. То есть ребенок идет в первый класс, и родители усердно начинают его, значит, заставлять, да я даже другое слово не могу употребить, заставлять его выучить этот алфавит, причем так садись и учи, да, и бедный ребенок. Какие могут быть упражнения, какие могут быть секции, что чему способствует?
Я бы хотела немножко прокомментировать по поводу требований к ребенку. Не все учителя требуют вот таких вот... Я понимаю, родитель, он как бы заложник. Он хочет, чтобы ребенок был успешен в школе. Он делает это из благих побуждений. Он хочет, чтобы он успевал, чтобы он не был каким-то отщепенцем в группе и так далее. И он стремится это сделать. Но здесь родитель не должен поддаваться панике. То есть он должен соблюдать спокойствие. Ребенок, который физически здоров, он радостный, он наигрался, он нагулялся, он получил долю вот этой вот грязи и пыли, которую должен получить каждый ребенок. Он пришел в школу, даже если он сможет что-то прочитать, где-то он там что-то не знает какую-то букву.
Получил двойку.
Эти дети гораздо быстрее усваивают программу, и они лучше учатся, нежели те дети, которые пришли, умеют то-то делать, но при этом физически они ослаблены, не нагирались, не нагулялись. Очень быстро у них запал падает. Поэтому поддаваться не нужно панике, и не все учителя требуют, чтобы ребенок умел читать. Вот, например, неоднократно приходили родители, они говорят, что наша учительница первого класса сказала, пожалуйста, пусть он знает хотя бы буквы, и пусть ребенок умеет соблюдать правила. И умеет общаться с другими детьми. Все. Я считаю, что это мудрый учитель требует вот эти вот знания. Потому что все остальное ребенок, я еще раз повторюсь, доберет обязательно. Ничего, ни один ребенок не ушел из школы, не умея ни читать, ни писать. А вот именно энергетический тонус и умение общаться с другими детьми, вот этого он уже, к сожалению, в школе может и не получить.
И вообще радостное детство.
Да.
По поводу секций. Какие секции лучше?
Опять же говорю, лучше сделать диагностику у нейропсихолога. Если мы выявляем в ходе диагностики, что у ребенка слабость нейродинамики, то что мы можем рекомендовать? Таким детям очень хорошо идет бассейн. Это самое важное, что вы должны оставить у такого ребенка. Все остальное убираем. Почему? Бассейн, он задействует все мышцы, даже мышцы головы, которые находятся на поверхности. Нейродинамика, она продуцируется в подкорковых структурах. Там есть такая определенная сеть нейронов, которые связаны между друг другом, там генерируется разряд энергетический. И этот разряд по всему головному мозгу распространяется на кору головного мозга. И там же находится дыхательный центр в подкорке, находится центр сердечно-сосудистый, иммунный центр, двигательные ядра, которые отвечают за координацию движения. И теперь вы понимаете, что все вот эти вот функции, они активно задействованы в бассейне. Конечно, они, в принципе, и во всем спорте они как бы задействованы. Но бассейн, он более благотворен, потому что там еще есть охлаждающий эффект воды, что очень сильно тонизирует ребенка. И там действительно очень большая нагрузка сердечно-сосудистая идет. И это очень хорошее такое подспорье для таких детей.
А если ребенок говорит, я не хочу в бассейн, бывает, я не люблю плавать, да. Я не люблю воду.
Когда вот энергетический ребенок пришел и мама говорит, так мы уже 3 года в бассейн ходим. Вот это меня просто расстраивает. И, значит, здесь причин в каком-то неправильном режиме, скорее всего, ребенка. То есть ребенка либо перегружают, либо есть какие-то другие причины, либо, может быть, излишние требования со стороны родителей. Это тоже очень сильно забирает большое количество энергии у ребенка по жизни жить и следовать чьим-то чужим ожиданиям. И ты бессознательно будешь пытаться разбиться в лепешку, но ты должен соответствовать чему-то. Мама сказала, ты же хорошенький, ты же умненький. Ты же должен получать 5, а у него не получается это. И вот этот вот конфликт внутренний...
Он не хочет расстроить маму.
Да, а он не может ничего сделать, он не понимает, что происходит. Этот внутренний конфликт, он, конечно, очень сильно забирает большое количество энергии у таких детей. И они могут ходить в бассейн годами, но при этом ничего не происходит.
А чем можно заменить бассейн? Ребенок говорит, не люблю, я вот не хочу, я плаваю.
Ну, опять же, а то, о чем мы говорили, это либо закаливание, хорошо привить гимнастику с утра вместе с ребенком под музыку, но при этом это должны делать все члены семьи. Большая проблема в том, что родитель говорит, ну, я не могу его, он не слушает. А при этом папа там сладко посапывает в кроватке, младший там тоже спит в кроватке, мама там в халате с чашкой кофе сидит, а ребенок должен при этом там делать гимнастику.
Закаляться.
Да. У ребенка вопрос, я что, сам рыжий, что ли? Да, да. Почему? То есть для ребенка это некая провинность, правильно вы сказали. То есть если уж и делать это, то это нужно показать, что это здоровый образ жизни. Это здорово. И это делают все. Но у нас, конечно, проблема в том, что кто-то раньше встает, кто-то позже встает. Ну хотя бы, если вы встаете вместе, хотя бы вы сделаете мама с ребенком. При этом сделаете какое-то счастливое, довольное лицо. Там не в халате грязном каком-то, а в какой-то приличной одежде, спортивной. То есть вы должны тоже выглядеть жизнерадостно при этом. И тогда у ребенка это будет образ его жизни, не просто обязаловка. Он не будет представлять себе утро без гимнастики. Я рекомендую очень делать упражнения из гимнастики мозга. Есть такое направление в кинезиологии, называется образовательная кинезиология. Она как раз создана для детей, школьников. Называется гимнастика мозга, brain gym. Это как раз система упражнений, которые направлены на активизацию головного мозга, на интеграцию полушарий, что улучшает усвоение информации, материала.
Это полезно только маленьким детям или это вообще в любом возрасте?
Это в любом возрасте, более сознательном, потому что там требуется некая инструкция, ну где-то с 5 лет уже ребенку доступны упражнения. Можно делать. А школьнику это обязательно. И вот я говорю всегда, утром несколько упражнений из гимнастики мозга сделали перед школой. Хорошо, если ребенок не стесняется, если вы его научите перед контрольной, перед любым заданием, перед диктантом, перед выступлением публичным взрослый. Делайте эти интегрирующие упражнения, и усвоение информации лучше, снижается стрессовое состояние человека, и человек собран. Это мы активизировали ребенка с утра, его там облили, гимнастику сделали, похлопали, потопали, все, он пошел в школу. На какое-то время его хватило. Ну а дальше, к сожалению, подкорка имеет такую тенденцию, как иссякать, грубо говоря. Потому что подкорка – это некий бензобак для машины. То есть там
закончилось.
Продуцируется бензин, машинка поехала, бензин закончился, все, машина встала. Нам нужно периодически этот бензин накачивать. Как я уже сказала, это мы можем делать 5-минутки, физкульт-минутки на уроке. Помимо этого, мы можем сделать такой прием. Есть такой шарик, называется суджок. Из китайской медицины это такой колючий пластиковый шарик с шипами. Внутри него находятся маленькие пружинки, которые одеваются на пальчики. У него очень широкий спектр применения и при инсультах, когда для восстановления рук его используют, и для активизации вот этих вот точек, потому что на пальцах большое количество нервных окончаний, которые также способствуют активизации головного мозга. И есть еще шарик Лепко. Это такой вот прорезиненный шарик с шипами металлическими, специального металла. Он такой тяжеленький. Вот эти два шарика, какой-то из них, вы можете просто положить в пенал к ребенку, и во время урока, перед уроком, неважно, нужно просто научить ребенка отслеживать. Вот как только ты понимаешь, что ты потерял внимание, что ты уже не слышишь учителя, или тебе хочется крутиться, ты уже устал, возьми этот шарик и начинай его катать в руках. Катает этот шарик, потом нажимает на каждую подушечку пальцев, понажимает на ладошку, и он может катать сколько угодно.
Главное, чтобы учитель не говорил, не занимайся ерундой, и дай сюда.
Да, вот это да. Ну, мама должна заранее предупредить у ребенка проблемы, нам посоветовали вот так.
Сегодня мы не только рассказали, но и показали, как проверить готовность ребенка, какие упражнения стоит к этому применить. Посмотреть их, кстати, вы можете на нашем YouTube-канале. Запись видео появится уже в четверг. Если вы находитесь на сайте, то смотрите, ниже есть кнопка YouTube. Если нет, то просто забейте в поисковике «Анатомия ссор». У нас в гостях была клинический психолог, нейропсихолог, член Международной ассоциации нейропсихологов и психотерапевтов Наталья Андреева.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_нет. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.